Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 29 декабря, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Любовь Чижова
и Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. 7 человек погибли, 12 получили ранения в результате пожара в подмосковном психоневрологическом интернате. В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Израильские военные объявили о создании в секторе Газа новой зоны безопасности. В Шатурском районе Московской области горит психоневрологический интернат в поселке Дмитровский Погост. Как сообщили в МЧС России, в результате пожара 7 человек погибли, 12 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Все в момент возгорания в лечебном заведении находились, по разным данным, 52-53 пациента и двое сотрудников персонала. По предварительным данным, почти все они эвакуированы. Тушение пожара в двухэтажном кирпичном здании продолжается. В Москве сегодня будет предпринята очередная попытка урегулировать газовый спор между Россией и Украиной. В среду переговоры между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Иваном Плачковым результатов не принесли. «Газпром» планирует с 1 января продавать газ Украине по цене более чем в 4 раза выше нынешней, объясняя это переходом на рыночные условия. Глава правительства Украины Юрий Ханнуров назвал неприемлемой предложенную «Газпромом» цену $230 за 1000 кубометров газа и обвинил Россию в экономическом давлении на Украину. В ответ член Совета директоров «Газпрома» Борис Федоров сказал:
«Россия не просит ничего лишнего, «Газпром» не хочет ничего чужого, не пытается у кого-то что-то отнять. Но если ты продаешь продукцию, найдите мне американскую фирму или немецкую фирму, которая будет за треть цены отдавать свою продукцию. Ну это же просто нонсенс. Этого никто в мире не делает. Россия это не должна делать тоже»,
сказал член Совета директоров «Газпрома» Борис Федоров. Мосгорсуд сегодня, как ожидается, определит состав присяжных для рассмотрения уголовного дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Процесс с участием присяжных будет проходить за закрытыми дверями в связи с тем, что на материалах дела стоит гриф «Секретно». Пол Хлебников был застрелен в Москве в июле прошлого года рядом с офисом редакции. По данным следствия, убийство было совершено организованной преступной группой, которая причастна к еще ряду громких преступлений, в том числе убийству бывшего вице-премьера Чечни Яна Сергунина. Международные правозащитники называют катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Международная правозащитная организация Human Rights Watch охарактеризовала законопроект, одобренный Советом Федерации России, как беспрецедентную атаку на правозащитников и призвала западных лидеров обсудить проблему в рамках «Большой восьмерки».
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 9 человек погибли во время попытки заключенных бежать из особо охраняемой тюрьмы в Багдаде, где содержатся подозреваемые в терроризме, среди убитых как заключенные, так и охранники. Нескольким заключенным во время перевода в другой блок удалось завладеть оружием, после чего они, освободив сокамерников, попытались бежать. Охрана преградила им путь, вступив в перестрелку. Крейг Дженнис, советник ООН при Иракской избирательной комиссии, не считает необходимым проведение повторных парламентских выборов в Ираке.
Организация Объединенных Наций считает, что выборы были прозрачными и заслуживают доверия. Активность избирателей была высокой, день выборов прошел в целом спокойно. В голосовании приняли участие все иракские общины.
Сказал советник ООН. В последние дни в Ираке состоялись массовые акции протеста с требованием отмены результатов выборов и проведения повторного голосования. Протестуют главным образом сунниты. По предварительным данным, победу на выборах одержал шиитский блок. На севере страны победила курдская коалиция. Израильские военные объявили о создании на севере сектора Газа новой зоны безопасности, предупредив, что появление в ней без разрешения влечет за собой риск для жизни. Особая зона создана, чтобы не дать возможности палестинским боевикам продолжать ракетные обстрелы израильской территории. Реакция палестинских властей не заставила себя ждать. Глава автономии Махмуд Аббас заявил:
«Эти действия требуют не ответа, а осуждения. Израиль вывел войска из Газы и не имеет права возвращаться туда ни под каким предлогом. Даже если его территорию обстреливают ракетами, что я, конечно, осуждаю».
Это был глава палестинской автономии Махмуд Аббас.
Радио «Свобода». Новости.
В Йемене похищены немецкие туристы, бывший госсекретарь Министерства иностранных дел Юрген Хробок, его жена и трое детей. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Министерство иностранных дел Германии, к которому всю жизнь имеет отношение профессиональный дипломат и, среди прочего, посол Германии в США с 1995 по 2001 год Юрген Хробок, уже давно призывает граждан своей страны воздерживаться от посещения Йемена, а оказавшись в стране, быть чрезвычайно бдительными. Туристы были похищены в провинции Шабва в 460 километрах восточнее столицы Йемена Саны. Они ехали в караване машин и не прибыли к месту назначения. Полиции Йемена уже известно место, где находятся заложники. Район этот оцеплен. Предположительно, похитители хотят добиться освобождения своего родственника, сидящего в тюрьме в портовом городе Адене. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В США суд над бывшими руководителями обанкротившейся энергетической корпорации «Энрон» Кеннетом Лэем и Джеффри Скиллингом отложен до 30 января. Это решение было принято после того, как бывший главный бухгалтер «Энрона» Ричард Кози в среду в суде Хьюстона признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами. Кози грозит 7 лет тюрьмы и штраф в размере около $1,5 миллиона. 4 года назад махинации с ценными бумагами корпорации привели к банкротству «Энрона» и потере акционерами и сотрудниками $1 миллионов. Напомним главные новости этого часа. 7 человек погибли, 12 получили ранения в результате пожара в подмосковном психоневрологическом интернате. В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Израильские военные объявили о создании в секторе Газа новой зоны безопасности.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
А теперь несколько слов о погоде. Метель и снегопад, которые начались в Москве вчера, продолжатся сегодня и продлятся до завтра. Однако 31 декабря осадки прекратятся. По данным столичного метеобюро, к 31 декабря температура в Москве поднимется до слабо отрицательных значений. Однако до оттепели дело не дойдет. Ночью -4, -9, днем 0, -5. Синоптики обещают также, что в праздники существенных осадков не ожидается. В первые же дни Нового года температура снова ненамного опустится. Днем до -2, -6, а ночью до -6, -10 градусов.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Социально ориентированная белорусская политика на словах и на деле. Подробности из Минска. Спектакль кукольного театра «Тень. Полифем» номинирован на театральную премию «Золотая маска». В Беслане продолжился суд над милиционерами, обвиняемыми в преступной халатности в связи с захватом заложников.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центрально-российской прессы, исторический календарь – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Расследование событий в Беслане и уже появившиеся данные, реакции на эти данные общественности и пострадавших – такова главная тема нашего сегодняшнего эфира, развитие которой вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге. Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода».
Социально ориентированная политика белорусского руководства на практике имеет ряд нестыковок. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Нищими, даже по официальным критериям, в Беларуси являются 2/5 сельских и несколько меньшая часть городских семей. В эту статистику попадают более 40% детей в возрасте до 15 лет, а также 2/3 семей, имеющих детей. Малообеспеченными являются почти 80% неполных семей. Около 13% семей, имеющих троих и более детей, располагают ресурсами в два раза ниже черты бедности. В этой ситуации цифры всеобщего благополучия белорусского общества, которые подаются с самых высоких трибун, требуют корректировки. Экономист Михаил Залесский считает, что официальная статистика подчинена воле первого лица в государстве.
Нельзя забывать, что при нашем порядке регулирования президент специально предупредил всех о тяжелой ответственности за повышение цен. То есть при таком отношении к рынку так называемому рынку, трудно представить, каким образом это повернется. Скорее всего, будет регулироваться в текущем порядке какими-либо декретами президента, с тем, чтобы сохранить стабильность бюджета.
Как уточняет Михаил Залесский, малообеспеченные семьи в своем ежедневном меню наиболее ценные по составу продукты вынуждены заменять менее ценными и менее дорогими. Мясо, например, картошкой. Среди малообеспеченного населения почти у половины среднемесячное потребление масла не превышает 200 грамм. 10% съедают в месяц менее 1 килограмма мяса, 17% менее 5 яиц. Тем не менее, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что построение рыночного социализма на советском фундаменте – первейшая задача белорусской власти.
Мы не пошли путем разрушения. Мы взяли то, что у нас было, поставили все с головы на ноги, подняли на ноги то, что лежало, и начали это все совершенствовать, где-то меняя полностью базу, где-то разрушая. А в основном мы становились на тот фундамент, который был создан веками в нашей стране, в Советском Союзе, здесь, на этой земле, и возводили нормальное здание экономики, которое сегодня дает определенный результат. Поэтому у нас строится модель, которая завязана прежде всего на человека. И вроде у нас что-то получается.
Оппоненты Александра Лукашенко говорят, что, несмотря на все шаманство властей вокруг роста валового внутреннего продукта, люди ощущают на себе только суровость его последствий. Что это за рост, если более 4/5 населения имеют денежные доходы ниже минимального прожиточного минимума? Причем для красоты картинки малообеспеченными считаются не все, кто имеет доходы ниже минимального прожиточного бюджета, а лишь те, у кого они не достигают 60% от этой величины. А это уже не бедность, а нищета. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 8:12. Вы слушаете Радио Свобода. Продолжит утреннюю программу обзор российской прессы. В студии находится уже Наталья Панчина. Доброе утро, Наташа.
Здравствуйте.
Дают ли российские газеты прогнозы на будущий год?
Они предполагают, почем будет бензин, что будет с долларом, что будет с алкоголем и что будет вообще с российским образованием. Так все по порядку. С прогнозами относительно цен на бензин в грядущем году уже успели выступить многие публичные люди. Министр финансов Алексей Кудрин пообещал, что топливо подорожает только в пределах инфляции. Об этом пишут «Новое известие». Если учесть, что в бюджет 2006-го заложен инфляционный показатель 8,5%, то и заправка автомобиля, по версии Минфина, подорожает за 12 месяцев на те же проценты. Большинство экспертов полагают, что в будущем году цены на бензин резко вверх не рванут. Они также не ожидают в наступающем году больших скачков бензинового рынка и смотрят в будущее с оптимизмом. Однако лишь в ближайшее будущее. Цена топлива будет зависеть от мощности нефтеперерабатывающих заводов, которые должны обеспечивать с каждым днем возрастающий спрос на бензин. Пока бензина хватит, но вот уже в 2009-2010 годах страна может столкнуться с его дефицитом, и нынешние цены покажутся подарком, утверждают «Новое известие». Большинство опрошенных экспертов, также «Новых известий», сходятся в том, что рубль в 2006 году продолжит укрепляться, а доллар, соответственно, будет падать, хотя и не сильно. С нынешних показателей, близких к 29 рублям, он к середине года понизится до 28,5, а к будущей зиме достигнет отметки 28,25 рублей за доллар. Что касается цен на алкоголь, то эксперты полагают, значительно дорожать в будущем году будет лишь качественный алкоголь, в первую очередь импортный. Любителям же недорогих отечественных вин и зарубежных демократичных по цене напитков, если верить аналитикам, можно не беспокоиться. Цены, конечно, будут расти, но, скорее всего, в рамках инфляции, так полагают «Новые известия». Что ждет российское образование после объявления его национальным проектом? Этим вопросом сегодня задается издание «Известия». Существуют полярные точки зрения на то, каким был уходящий год для российского образования. Оптимисты связывают надежды с тем, что образование объявлено национальным проектом, а скептики же на это не очень надеются. «Известия» попросили экспертов ответить на два вопроса. Что хорошего произошло в сфере образования и что плохого? Вот, например, академик Александр Чубарьян считает, что широкие слои общественности включились в дискуссию о состоянии и перспективах нашего образования, и это уже хорошо. Образование стало темой номер один для нашей страны, и начался диалог людей с исполнительной властью. Плохо лишь то, что до сих пор у всех абсолютная неясность с единым экзаменом. Читайте сегодняшнее «Известие».
Спасибо, Наташа. Свежие газеты в эфире «Радио Свобода» сегодня читает Наталья Панчина. Московское время 8:15. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий. Радио «Свобода». Новости.
7 человек погибли, 12 получили ранения в результате пожара в подмосковном психоневрологическом интернате в Шатурском районе. В Москве сегодня продолжаются переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Международные правозащитники считают катастрофическим новый закон о неправительственных организациях. В суде Кишинева сегодня выступит с последним словом советник главы РАО ЕС России Валерий Пасад, обвиняемый в незаконной продаже вооружений. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в час ночи в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
8 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
А ждет нас еще одна порция хоккейных новостей.
Да, Никита, на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде к этому моменту закончились две встречи из четырех запланированных на сегодня. Канадские хоккеисты одолели соперников Швейцарии 4-3, шведы обыграли чехов 3-2. Ну а в матче сборной России с командой Словакии идут последние буквально секунды, счет там 6-2 в пользу сборной России, уже можно говорить о ее победе. Таким образом, две команды теперь имеют по две победы, это сборная Канады и России. И еще один матч США-Финляндия проходит в эти минуты, там идет второй период, счет пока ничейный 3-3. Магнитогорский «Металлург» потерпел вчера первое поражение на Кубке Шпенглера, уступив швейцарскому «Давосу» 1-4. В другом матче среды немецкий «Айсберн» выиграл у пражской «Спарты» 3-2. На первое место в турнире вышел «Давос». Российская команда занимает второе. В среду в английской футбольной премьер-лиге прошли матчи 19-го тура. Лидер чемпионата «Челси» в гостях выиграл «Манчестер Сити» 1-0 и набрал 52 очка. На 11 меньше в активе «Манчестер Юнайтед», сыгравшего в ничью 2-2 с «Бирмингемом». «Ливерпуль» также на выезде взял верх над «Эвертоном» 3-1 и занимает третье место с 37 очками. К тому же он имеет две игры в запасе. В австрийском Линце проходит очередной этап Кубка мира по горным лыжам у женщин. Вчера состоялись соревнования по гигантскому слалому, который выиграла шведка Ани Пирсон. Второе место заняла Николь Хосп из Австрии, третье – Тина Маза из Словении. В общем зачете лидирует Пирсон 540 очков, на 8 меньше у Яницы Костерич из Хорватии. Третье место занимает австрийская горнолыжница Михайла Дорфмайстер. В Казани завершился чемпионат России по фигурному катанию. Впервые золотые медали первенства страны завоевали чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов, победивший в парном катании. Серебряные медали выиграли Юлия Бертас и Сергей Славнов, бронзовые Мария Мухортова и Максим Траньков. В танцах на льду победили Татьяна Навка и Роман Костомаров. Второе место заняли Оксана Домнина и Максим Шабалин. Третье – Яна Хохлова и Сергей Новицкий. У мужчин золотую медаль выиграл Евгений Плющенко. Второй результат показал Илья Климкин. Третий – Сергей Добрин. В 9-м туре суперфинала чемпионата России по шахматам лидер Сергей Рублевский сыграл в ничью с Александром Халифманом. Также мирным исходом завершились партии Дмитрия Яковенко с Владимиром Крамником и Вадима Звягинцева с Александром Мотылевым. Евгений Бореев выиграл у Петра Свидлера, Сергей Волков у Евгения Томашевского, Александр Морозевич у Алексея Дреева. В активе Рублевского стало 6,5 очков. На очко отстают Яковенко, Бореев и Звягинцев. Сегодня будут сыграны партии предпоследнего, 10-го тура. В российской хоккейной суперлиге пройдут матчи 38-го тура, а лидер чемпионата Магнитогорский «Металлург» на Кубке Шпенглера будет играть с чешской «Спартой». В немецком Оберсдорфе стартует традиционная новогодняя соревнования летающих лыжников, турне четырех трамплинов. Горнолыжники сегодня выступают в итальянском Бормио в скоростном спуске, а женщины в слаломе в австрийском Линце. В Кубке России по волейболу среди мужских команд состоятся полуфиналы. Одинцовская «Искра» встречается с «Локомотивом Изумруд», а московская «Динамо» с «Локомотивом Белогорье».
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8 часов 19 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Спектакль кукольного театра «Тень» «Полифем» номинирован на театральную премию «Золотая маска». В спектакле занят премьер балета Большого театра Николай Цискоридзе, вернее, его ноги. Он впервые попал в театр «Тень» как член жюри, а теперь стал участником спектакля. С Николаем Цискоридзе разговаривает Марина Тимашева.
Первый раз, когда я сюда попал, еще просто вот как жюри пришел, я получил такое удовольствие от нахождения вот в этой атмосфере с этими людьми, что Мне безумно просто было приятно. Вообще я люблю театр, и я помню тот большой театр, почему я занялся балетом. Я всегда приходил, я уходил, танцуя. Я очень часто, вот когда учился уже в хореографическом училище, когда я посмотрел бы какой-нибудь спектакль с Павловой или Семнякой, балерин, которых я безумно любил, я на следующий день в 4 раза лучше занимался. Я тянулся к чему-то. В театре последнее время практически я ничего такого не вижу, мне неинтересно, и я вообще не хожу в балетный театр, уже совершенно как зритель практически не хожу. Сюда, когда я попал на кукольный спектакль этот, я ушел пританцовывая. Это очень ценно. Вот это мое глубокое убеждение, как уже артиста, который все-таки немало лет проработал на сцене, что театр создан человечеством для получения удовольствия. Несмотря на то, что это комедия, трагедия, драма, что угодно. И даже слезы, когда люди плачут в зале, они все равно уходят счастливыми, потому что, значит, что-то в них, какие-то чувства родились, поменялись и так далее. Потому как бы вот это приятно, когда ты уходишь с удовольствием. Уходя, хочется вернуться. Да? И жалко, когда спектакль заканчивается.
Коль, ну все-таки я же знаю про эту историю давно, и вот сейчас я вижу вас новая огромная мировая звезда. Я понимаю, вы пришли как член жюри, вам понравилось, но это потребовало наверняка очень много времени. Это требует, как ни крути, серьезных физических каких-то усилий. Это требует овладения профессией артиста театра кукол, потому что вы ведете кукол. Зачем вам это все надо?
Ну, во-первых, я сам получаю удовольствие. Марин, я человек, который, как все балетные дети, в 10 лет распрощался с игрушками, да? И я, на честное слово, я не доиграл. Я замечал очень часто, когда мы находимся на гастролях, если кто-то из наших вот попадает в игрушечный отдел, он начинает играться. И это правда. Есть в Японии магазин, такая сеть магазинов Тобу и Сейбу, там последний этаж всегда детский. Я, когда у меня есть время, я иду туда, потому что там можно играть любые игрушки, которые ты хочешь. Я хожу играться очень часто. Я играю с теми игрушками, которые в мое время просто не было. Этими гигантскими железными дорогами, конструкторами, лего. А там такое, такие отделы, что мамы приводят детей, оставляют, и сами идут за покупками, а дети играют. Вот я вот с этими детьми сижу и играю. Я очень это люблю. А кукольный театр – это была моя мечта колоссальная. Я очень много времени провел за кулисами театра Образцова, когда они приезжали в Тбилиси. Я часами просиживал, смотрел просто на кукол, смотрел, как они двигают. Я очень этим хотел заниматься. У меня был огромный кукольный театр, очень много спектаклей, которые я сам сделал. Я мучил мою маму и всех моих соседей этими спектаклями, но я от этого получал удовольствие. Потом, когда у меня возникла такая возможность, я просто оттягивался, то, что называется.
Рассказ о спектакле слушайте в российском часе «Поверх барьеров» и там же. Новая методика музыкального образования. Фестиваль памяти Даниила Хармса в Петербурге. Новая книга о приказной системе в России 15-18 веков. И разговор с Евгением Мироновым перед Новым годом. Российский час «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир сегодня, 21 час по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 23 минуты. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Признание одного из крупнейших корпоративных мошенников. Сможет ли Россия стать гарантом неядерного Ирана? Новый российский культурный экспорт в Нью-Йорке. Такова тема рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из основных участников крупнейшего в истории Америки корпоративного мошенничества, обернувшегося крахом энергетической компании Enron и потерей сбережений тысячами американцев, признал свою вину и готов дать показания на суде о деталях того, что прокуратура называет преступным сговором. Слово Владимиру Абаринову.
4 года назад крупнейшая энергетическая компания США совершенно неожиданно для своих инвесторов объявила о банкротстве. Между тем, еще за месяц до катастрофы Enron показывал в своей отчетности вполне радужную картину. Федеральные контрольные органы немедленно начали расследование. Наконец, в прошлом году были арестованы главные действующие лица – президент компании Кеннет Лей и его предшественник Джеффри Скиллинг. Оба виновными себя не признали. Дело оказалось крайне запутанным. По версии предварительного следствия, обвиняемые фальсифицировали свою финансовую отчетность с тем, чтобы ввести в заблуждение инвесторов и акционеров и обеспечить компании приток средств. Следователи долго разбирались с финансами и работали с другими обвиняемыми по тому же делу. В итоге 16 человек согласились дать показания против своего начальства в обмен на смягчение приговора. В среду в досудебную сделку с обвинением вступил один из главных обвиняемых. Это главный бухгалтер компании Ричард Кози. Он признал себя виновным в мошенничестве и будет приговорен к 7 годам лишения свободы вместо пожизненного заключения. При условии полной откровенности в показаниях он может выйти на свободу уже через 2 года. Адвокат Кози Рид Вайнгартен заявил, что его клиент искренне раскаивается в содеянном. Каждый день до конца жизни он будет сожалеть об ущербе и вреде, которые были нанесены людям в результате этой трагедии. Для адвокатов Кеннета Лея и Джеффри Киллинга признание Кози стало неприятным сюрпризом. Один из них, Майкл Рэмзи, прокомментировал его так. Перед вами человек, который сломлен. Сломлен в финансовом отношении, сломлен психологически, перспективой громадного тюремного срока. А у него семья и маленькие дети. Мы его понимаем и не осуждаем. Он в таком состоянии, что сознался в действиях, которые вообще нельзя квалифицировать как уголовные преступления. Дело компании Enron в свое время стало причиной ужесточения законодательства о корпоративных преступлениях. Ряд бизнесменов уже отбывает наказание по новому закону. И вот теперь пришел, наконец, черед и руководство Enron.
Рассказывал Владимир Абаринов. В среду представитель Ирана заявил о готовности его страны рассмотреть предложенный России компромиссный вариант обогащения на российской территории урана для иранской ядерной энергетики. Это, как считается, поможет предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. Американские наблюдатели демонстрируют по этому поводу осторожный оптимизм, рассказывает Алан Давыдов.
Иран готов рассмотреть полученные им от России предложения об обогащении урана на российской территории силами специально созданного совместного российско-иранского предприятия. Об этом заявил глава иранской делегации на переговорах с Великобританией, Францией и Германией. До сих пор Иран категорически отвергал это предложение России, настаивая на праве самостоятельно обогащать уран и производить топливо для ядерной электростанции в Бушере, возводимой при активном содействии России. Соединенные Штаты не принимают непосредственного участия в переговорах по иранской ядерной программе. Однако Вашингтон не раз выражал серьезную озабоченность возможностью разработки Тегераном ядерных вооружений под прикрытием мирной ядерной энергетики и его нежеланием внятно объясниться по этому вопросу с МАГАТЭ и Евросоюзом. В случае принятия ее предложения Тегераном, Россия будет иметь все основания считать это своей крупной победой, хотя западных экспертов продолжает тревожить роль России в возведении АЭС в Бушере. Насколько можно доверять России как посреднику в улаживании вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Об этом я спросил сотрудника Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джона Вулфстала. Оценивая необходимую степень такого доверия, нужно помнить, что если мы будем бездействовать и не добьемся компромисса на переговорах, то Иран, вероятнее всего, будет осуществлять свою собственную программу обогащения урана, которая откроет ему дорогу для разработки и создания своего ядерного оружия в ближайшие десятилетия. Конечно, российское посредничество – это далеко не идеальный вариант, учитывая историю тесных отношений российского ядерного комплекса с Ираном. Но если Иран согласится на российское предложение, то, я надеюсь, будет создана надежная международная система контроля за его выполнением. Принятие Ираном последнего предложения России может понравиться не всем, но для меня несомненно, что в данной ситуации это самая предпочтительная альтернатива. Но можно ли вообще создать условия, при которых Иран никогда не получит ядерного оружия? Полных гарантий от этого нет ни сейчас, ни в будущем. Даже при постоянных международных проверках МАГАТЭ, располагая хорошими экономическими стимулами соблюдения обязательств по нераспространению, таких как использование ядерных технологий только в мирных целях, все равно рано или поздно Иран станет ядерной державой. До сих пор нам удавалось этому препятствовать, хотя Иран интересуется ядерными вооружениями еще со времен правления Шаха. Думаю, что насколько умело мы будем в дальнейшем сочетать положительные стимулы с методами принуждения, настолько долго мы сможем держать Иран в стороне от ядерной программы. Сказал сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джон Вулфстал.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
В Беслане продолжился суд над милиционерами, обвиняемыми в преступной халатности в связи с захватом заложников.
И в продолжение этой темы сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане. И у нас есть еще несколько сообщений. «Нельзя добиться правды от неправедной власти», пишет наш слушатель по фамилии Феоктистов из Москвы. «Подлинное лицо любой власти – это не то, что она говорит о себе, то, что она скрывает. К сожалению, слушатель не подписался. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» передача с христианской точки зрения будет посвящена Рождеству, а точнее Боговоплощению. Христиане разных конфессий будут говорить, чем рождение Иисуса отличается от рождения мифических божеств и вообще зачем оно понадобилось. Беседу будет вести Яков Кротов. Повтор передачи в субботу в 7 часов утра.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Шатурском районе Московской области горит психоневрологический интернат в поселке Дмитровский Погост. Как сообщили в МЧС, в результате пожара в двухэтажном кирпичном здании 7 человек погибли, 12 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. В Москве сегодня продолжатся переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Вчерашняя встреча между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Иваном Плачковым результатов не принесла. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Бывшие советские политзаключенные направили новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому. Историки будут вспоминать 2005 год не в последнюю очередь по мещанскому правосудию и краснокаменскому урановому заточению, говорится в обращении. В секторе Газа группа вооруженных людей похитила 3 граждан Великобритании. По данным спецслужб, один из британцев, прибывших в палестинский город Рафах из Египта, является сотрудником правозащитной организации. Другие подробности не сообщаются. Израильские военные объявили о создании на севере сектора Газа новой зоны безопасности, чтобы не дать возможности палестинским боевикам продолжать ракетный обстрел израильской территории. Иран выражает готовность рассмотреть последние предложения России, касающиеся обогащения урана. Россия на днях предложила обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории в рамках совместного проекта. Мосгорсуд сегодня, как ожидается, определит состав присяжных для рассмотрения уголовного дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пула Хлебникова. Процесс с участием присяжных будет проходить за закрытыми дверями в связи с тем, что на материалах дела стоит гриф «Секретно». В США суд над бывшими руководителями обанкротившейся энергетической корпорации Enron Кеннетом Лэем и Джеффри Скиллингом отложен до 30 января.
И несколько слов о погоде. По данным столичного метеобюро, к 31 декабря температура воздуха в Москве поднимется до слабо отрицательных значений. Однако до оттепели дело не дойдет. Ночью минус 4, минус 9, днем 0, минус 5. Синоптики обещают также, что в праздники существенных осадков не ожидается. В первые дни Нового года температура снова ненамного опустится. Днем до минус 2, минус 6, а ночью до минус 6, минус 10 градусов.
В Москве 8 часов 32 минуты, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Комитет матери Беслана считает, что обнародованные вчера выводы комиссии Торшина не дают ответа на некоторые ключевые вопросы. Однако свое отношение к докладу комитет выразит только после того, как ознакомится с полным его текстом. А тем временем в Беслане продолжится суд над милиционерами, обвиняемыми в преступной халатности в связи с захватом заложников. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Небольшая комната, которая является офисом комитета матери Беслана, едва вмещала всех желающих посмотреть новости о промежуточном докладе, подготовленном председателем парламентской комиссии по расследованию обстоятельств теракта Александром Торшиным. «Я удивлена», — произнесла одна из женщин, — «что он не побоялся сказать об отсутствии координации между силовыми ведомствами в дни теракта». Несколько человек ее поддержали. «Но ведь он не сказал ничего нового, того, чего вы не слышали уже в суде», — воскликнула Марина Пак, одна из активистов комитета. Впрочем, официальные комментарии давала руководитель организации «Матери Беслана» Сусана Дудиева.
То, что сейчас вот мы услышали, то, что на самом деле нет заключения экспертиз, это очень важно, потому что прокуратура ссылается на заключение экспертиз. По-видимому, всю ответственность прокуратура решила возложить, уже снять себя и переложить на экспертов ситуационной экспертизы. А о количестве заложников, ну, об этом уже с самого начала знает весь мир, что количество заложников было занижено, и то, что руководители государства озвучивали одно и то же число 354, то, что он назвал это в докладе за этот период, что комиссия вела расследование, уже должны были разобраться, кто должен нести ответственность. Нужно было конкретно называть, кто в чем не сработал, чьи приказы способствовали тому, что здоровью и жизни заложников угрожала опасность. За это тоже есть конкретные виновные. нужны.
Обсуждая доклад между собой, женщины отметили некоторые разногласия между данными Александра Торшина и официальным следствием, проводимым Генпрокуратурой. Александр Торшин, указав на слабую координацию силовых ведомств, фактически поставил под сомнение выводы ситуационной экспертизы, признавшей работу штаба по спасению заложников удовлетворительной. В Беслане состоялся еще один судебный процесс. На скамье подсудимых руководитель правобережного отдела внутренних дел Мирослав Айдаров и двое его заместителей. Они обвиняются по статье «Преступная халатность». Это второй судебный процесс в рамках уголовного дела по теракту в Беслане. Предварительные слушания были объявлены закрытыми. О сегодняшнем заседании лидер комитета матери Беслана Сусана Дудиева.
Мы не допускаем, чтобы обвиняемые по делу райотдела милиции правобережного района несли всю ответственность за случившийся теракт. Они должны нести ответственность за халатность. Им не должна вменяться гибель в пожаре, гибель от взрывов, от танков, от огнеметов 330 человек. За это должны нести ответственность другие люди. Мы считаем, что это должны нести ответственность члены оперативного штаба.
Говорила Сусана Дудиева, председатель комитета матери Беслана. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
И тему этого репортажа продолжит опрос на улицах российских городов. Верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о Беслане? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Алексей Завьялов обратился к жителям Вологды.
Я абсолютно уверен, что власти не опубликуют всю правду по Беслану, потому что власти с самого начала эту правду замалчивали, и, следовательно, и дальше они будут продолжать ее замалчивать. Власть у нас импотентна, и власть у нас боится правды. Причина и исток заключается в том, что власть считает себя царьками, и она до сих пор не научилась думать, что все-таки главный человек в государстве – это просто обычный налогоплательщик.
Я думаю, что нет, потому что это невыгодно власти. Никогда не хочется говорить о себе плохо, когда работу сделал плохо. Понимаете, всегда хочется выставить себя в лучшем свете. Работа была сделана топорно, на скорую руку, скажем так, и все. Мирных людей расстреляли, детей расстреляли.
По-моему, так нет. Мы как не знали ее и не будем знать, по-моему. Даже сейчас, по последним приговорам, им вынесенным этим бандитам, террористам, это смягчающее обстоятельство. Какое может быть смягчающее обстоятельство с таким жестоким отношением к детям?
Правду, по-моему, не узнали еще ни о каком из этих трагических событий. Ну, потому что это, наверное, кому-то невыгодно, чтобы все знали правду. На чьи деньги все это организовывалось? Власть, террористы, они, мне кажется, все вместе всегда.
Боюсь, что нет. Власти невыгодно рассказать всю правду. Почему? Потому что очень много было пробелов сделано, промашек. То со стороны правоохранительных органов. Ну, во-первых, то, что запустили туда. То есть за деньги можно было проехать везде. Поэтому и здесь, мне кажется, все нечисто было. Многие правоохранительные органы, мне кажется, в этом дело замешаны, они скроют истину.
Правда была ясна по свежим следам. Прошел уже год. Вряд ли от этого правда стала яснее. Мне кажется, что стало еще все более запутано. Никто в этом особо и не заинтересован, в смысле, чтобы сказать неправду. Просто в нашем государстве, к сожалению, пока такие вещи происходят. Все как-то запутывается само собой. Наши власти рассчитывают на конструктивные какие-то функции саморегуляции, что, мол, рассосется само по себе.
Наверное, могут сказать. Частично, наверное. Потому что, как пропустили такую группу бандитов, потому не скажут, как она попала в Беслан. Проморгали, потому могут не сказать. Там нет отчета от ФСБ там еще.
Ну, лет через 5, может быть. Ну, понимаете, если все знать, не каждый наши будут секретные службы работать в таких ситуациях сложных.
Конечно, нет. Во-первых, в нашей стране еще с советских времен привыкли всю правду, естественно, замалчивать. И это было давно известно. То есть случается какое-то событие, часть информации выдают народу, все, что невыгодно власти, всегда остается тайной за семью печатями. Может быть, лет через 50 мы узнаем всю правду. В такой стране живем. Я не верю, что выдадут всю правду.
Так жители Вологды отвечали на вопрос, верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду по Беслану. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
И на этот же вопрос сегодня отвечали наши слушатели. У нас есть еще одно сообщение. Я не верю в то, что мы узнаем всю правду о событиях в Беслане и в Норд-Осте. По моим наблюдениям, как телезрителя, власти готовы уничтожить любых заложников в любом количестве, лишь бы уничтожить боевиков, не оставляя их в живых. Так считает наша слушательница Элла Львовна. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, кто отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Первым шагом к развитию рака могут быть не мутации, как принято считать, а изменения в регуляции активности генов. Группа американских и шведских генетиков продемонстрировала это в экспериментах на мышах. У специально выведенных мышей за счет нарушений в регуляции генов вдвое активнее синтезировался один из белков факторов роста. При возникновении канцерогенной мутации у таких мышей вдвое чаще развивался рак кишечника, чем у обычных мышей. Американские астрономы из космического центра НАСА смогли заснять на видеокамеру взрыв от падения метеорита на поверхность Луны. Яркая вспышка в районе лунного моря дождей видна на 5 последовательных кадрах видеосъемки. Впервые падение метеорита на Луну было замечено в 1999 году, однако только теперь его удалось заснять на видео. Интересно отметить, что для наблюдений использовался совсем небольшой телескоп диаметром 250 мм. Подобные инструменты есть у многих любителей астрономии. Изучение бомбардировки лунной поверхности метеоритами ведется в НАСА в рамках программы по возобновлению полетов на Луну. Люди до сих пор плохо понимают принцип действия обычного зеркала, показало исследование, выполненное психологом Марко Бентамини из Ливерпульского университета. Он вешал на стену зеркало и закрывал его шторкой. Испытуемым предлагалось, проходя мимо закрытого зеркала, определять, что они увидят в отражении, если убрать шторку. Как выяснилось, большинство людей не понимает, как именно положение зрителя сказывается на том, что он видит в зеркале. «Не в деньгах счастье» – так можно было бы озаглавить редакционную статью в декабрьском номере британского медицинского журнала. В таких разных по экономическому благосостоянию и здравоохранению странах, как Соединенные Штаты, Мексика, Гана, Швеция и Великобритания, очень близкий уровень субъективного ощущения счастья. Работа правительства обычно оценивается по экономическим показателям страны. Однако не менее важным параметром оценки должен стать субъективный уровень удовлетворения жизнью среди населения. Например, в Соединенных Штатах он остается примерно постоянным последние 50 лет, хотя люди стали за это время значительно богаче. А самыми несчастными на Земле, по собственным ощущениям, являются жители постсоветских стран. Их жизненные ожидания постоянно снижаются, говорится в британском медицинском журнале. В этом смысле именно пожелания счастья в новом году будут самыми актуальными для жителей России и прилегающих к ней стран.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
Московское время 8 часов 42 минуты. Вы слушаете информационный выпуск «Время свободы». Программу продолжит обзор российской прессы. У нас в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наташа.
Доброе утро.
О чем пишут газеты накануне праздников?
Новые известия. Начну с них. В ночь с 31 декабря на 1 января центр Москвы превратится в пешеходную зону. Ожидается, что около 2 миллиона человек встретят Новый год на столичных площадях. Так, например, на Красной площади пройдет концерт народного творчества, который называется «Бьют часы на Спасской башне». Правда, вот организаторы шоу решили нарушить многолетнюю традицию распить бутылку шампанского под бой курантов. На этот раз на главной площади страны введен сухой закон. В честь праздника столичный метрополитен продлит свою работу до 2 часов ночи. Но еще надо быть готовым к не очень приятному сюрпризу. С 1 января стоимость одной поездки в метро вырастет до 15 рублей. Кроме того, с 22:30 закроют для проезда частного транспорта несколько центральных улиц, пишут «Новые известия». А вот заметка в российской газете под названием «Кто заплатит за разговор» будет интересна тем, у кого есть мобильные телефоны. После того, как в начале 2006 года все входящие звонки на мобильные телефоны станут бесплатными, тарифы на связь могут вырасти. Об этом сообщил журналистам министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Впрочем, по словам министра, рост цен должен быть небольшим, а заставлять людей платить за разговоры, которые начались по инициативе собеседника, все-таки не следует. И, пожалуй, проблемой занялись вовремя. По данным министерства, сотовая связь прочно входит в жизнь все большего количества россиян. За 2005 год число владельцев мобильников в России увеличилось более чем в 1,5 раза. Сейчас в нашей стране в среднем приходится 84 телефона на 100 человек, а вот в Москве и Петербурге и того больше – 131 и 114 телефонов соответственно. Развивается и другой вид связи нового поколения. По состоянию на конец 2005 года каждый 6-й житель России пользуется услугами интернета. Бюджет с прицелом на 3 года. Сегодня российская газета печатает главный экономический закон страны. Чем бюджет 2006-го отличается от предыдущих? Поможет ли он решить наши застарелые болезни? Удастся ли поднять благосостояние россиян? На эти вопросы российской газеты ответил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Юрий Васильев. В частности, он отметил, что впервые федеральный бюджет сформирован в рамках 3-летнего бюджетного планирования на 2006-2008 годы, что является первым реальным шагом к повышению качества и точности его показателей, эффективности управления государственными финансами. По существу, это дает возможность решить во взаимной увязке проблемы сдерживания уровня инфляции, обеспечения экономического роста, проведения социальных реформ и повышения реального уровня жизни населения. Всем удачи, до встречи.
Спасибо, Наташа. С наиболее интересными публикациями свежих газет нас сегодня знакомила Наталья Япончина. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
7 человек погибли, 12 получили ранения в результате пожара в подмосковном психоневрологическом интернате в Шатурском районе. В Москве сегодня продолжаются переговоры по вопросу поставок российского газа на Украину. Международные правозащитники считают катастрофическим новый закон о неправительственных организациях. Бывшие советские политзаключенные направили новогодние поздравления Михаилу Ходорковскому. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8 часов 46 минут на волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Государственный внешторгбанк, второй по величине активов российский банк после Сбербанка, завершил покупку примерно 50% акций промышленно-строительного банка, увеличив свою долю в его уставном капитале до 75%. Промышленно-строительный банк, основанный в 90-м году в Санкт-Петербурге, имеет 54 филиала в 20 регионах России, более половины филиалов банка в Северо-Западном федеральном округе. Ижевский автомобильный завод в среду прекратил сборку легкового автомобиля «Лада 2106» из машинокомплектов, поставляемых Волжским автомобильным заводом. Об этом сообщили представители предприятия. До вчерашнего дня компания «Иш-Авто» оставалась единственным на территории России производителем автомобиля «Лада 2106», который выпускался в стране почти 30 лет. Ранее их выпуск в Ижевске планировалось завершить в январе будущего года. Волжский автомобильный завод прекратил производство этой модели в декабре 2001 года. Германо-американская компания Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, объявила о продаже одного из своих подразделений в Германии – МТУ «Фридрихсхафен» в рамках программы реструктуризации и продажи непрофильных активов. МТУ «Фридрихсхафен» выпускает дизельные двигатели для поездов, судов и строительной техники. Фирму покупает шведская EQT Partners, одна из крупнейших инвестиционных компаний Северной Европы. Объем сделки – 1 900 000 000 долларов. В Китае все владельцы мобильных телефонов, включая тех, кто пользуется обезличенными картами предоплаты, будут обязаны в течение первых 6 месяцев будущего года пройти персональную регистрацию в компаниях-провайдерах. В противном случае их телефоны будут отключены от сети. Новые правила, подобные тем, которые уже действуют в Сингапуре, Швейцарии, Таиланде и Малайзии, станут одной из мер властей Китая по предупреждению телефонного мошенничества, СМС-спама, а также возможных терактов. На сегодня более половины из 388 миллионов владельцев мобильных телефонов в Китае используют различные карты предоплаты, не предполагающие персональной регистрации.
Thank you. Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный Центробанком на сегодня, 28 рублей 75 копеек за доллар и 34 рубля 24 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 18 центов.
Ну а чем сегодняшняя дата запомнилась историкам, вы узнаете из исторического календаря.
«29 декабря 1837 года произошел пожар в Петербургском Зимнем дворце. Пламя охватило деревянные перекрытия здания. Император Николай I, находившийся в это время в театре, узнав о пожаре, немедленно вернулся во дворец и принял участие в борьбе со стихией. Все дворцовое добро, мебель, картины, ценности сваливались в снег на Дворцовой площади. Из десятков тысяч предметов украден был только один серебряный кофейник. Да и то вор вскоре был обнаружен. Дворец горел 3 дня, уцелели лишь стены и своды первого этажа. Купцы, впечатленные катастрофой, просили у царя разрешения построить ему новый дворец, но Николай отказался. К 1840 году зимние отстроили заново.
29 декабря 1942 года газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о плане Гитлера получить в 1943 году во всех оккупированных странах Европы 200 тысяч тонн медного лома. В оккупированных областях СССР гитлеровцы начали изъятие домашней утвари и посуды из цветных металлов. У населения отбирали самовары, кружки, подсвечники, дверные ручки, оконные запоры, снимали церковные колокола, позолоту и медь с икон. В Минске был издан приказ о том, что за сокрытие цветных металлов виновные подлежат казни через повешение, а сдавшие наибольшее число медных вещей получат справки об активном участии в борьбе против большевизма.
29 декабря 1876 года родился Пабло Казальс, каталонский виолончелист, композитор и дирижер.
Декабря 1809 года родился Уильям Гладстон, британский политик викторианской эпохи. Гладстон 4 раза был премьер-министром, прежде никто в истории Англии не формировал 4 правительственных кабинета. Гладстон проявил себя и выдающимся финансистом. Главной своей заслугой Гладстон считал освобождение народа от несправедливых законов. Гладстон, считавшийся примером профессионализма в политике, настаивал: «Главный принцип моей внешней политики – хорошее правление внутри страны».
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой, а утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о небывалой популярности в Нью-Йорке российского культурного экспорта. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обвинения в краже денег, выделенных для помощи жертвам урагана Катрина, предъявлены 49 работникам фирмы, нанятой Красным Крестом для распределения средств пострадавшим. В рамках самой масштабной гуманитарной операции в истории Соединенных Штатов около 1,5 миллиарда долларов были выданы наличными в первые дни после катастрофы людям, покинувшим свои дома и оказавшимся, по сути, на голом месте. По 360 долларов на человека и от 1,5 тысяч долларов на семью. Пострадавших, звонивших в Красный Крест со всей страны, просили назвать лишь имя, адрес и дату рождения. Первыми тревогу подняли работники почты, заметившие, что одни и те же люди получали денежные переводы по нескольку раз. Потом выяснилось, что странно большое число эвакуированных почему-то оказалось в одном из районов в тысячах километров от Луизианы. Потом были пойманы работники фирмы-подрядчика, принимавшие и оплачивавшие фальшивые запросы. По ним было выплачено около 500 тысяч долларов. Как говорят представители Красного Креста, процент ничтожный в сравнении с общими суммами выплат. Однако ФБР и благотворительные организации разрабатывают более эффективную систему контроля за расходованием гуманитарных средств. Американские ученые подвергли сомнению доминирующую теорию о том, что птичий грипп переносится перелетными водоплавающими птицами. Несмотря на многочисленные опасения, они не смогли увязать пути миграции птиц и пути распространения вируса гриппа. Наоборот, эксперты подозревают, что в некоторых очагах птичьего гриппа, например, в Китае, водоплавающие заразились от домашней птицы. Хотя этот вывод далеко не окончательный, он, по словам американских специалистов, должен заставить медицинские власти разных стран внимательнее присмотреться к тому, что происходит на птичьих фермах и в домашних хозяйствах, потому что не исключено, что разносчики штамма птичьего вируса скрываются в рядах домашней птицы. Российские артисты добились в этом году небывалого. Они стали почти постоянной приметой нью-йоркской театральной афиши. В отличие от обычных гастролеров, работающих на эмигрантскую аудиторию или на искушенных балетоманов, новые гастролеры вошли в нью-йоркский культурный мейнстрим, завоевали массового зрителя. Этот феномен я обсудил с культурологом Александром Генисом.
Как старожил с 30-летним стажем, я могу засвидетельствовать, что календарь культурных событий Нью-Йорка никогда не обходился без российского экспорта. Даже в самые студеные дни холодной войны, когда в барах выливали «сам видел безвинную столичную», в городе играли питерские музыканты, танцевали московские балерины. Сейчас, однако, все изменилось. И климат, и репертуар.
Как именно, Александр?
Если раньше пышная гастрольная политика напоминала традиционный экспорт, икра и меха, то теперь Россия представлена куда более разнообразно. Поэтому не будем вспоминать о выступлениях Большого театра. Его в Нью-Йорке всегда знали и любили. Балет – вечная русская прерогатива. Другое дело – клоунада. Между тем, уходящий год отличает именно успешная экспансия отечественного юмора. Начать хотя бы с гастролей клоуна Славы Полунина.
Да, его сноу-шоу так вписалось в бродвейский пейзаж, что, кажется, оно там всегда и было.
Клоунада Полунина покорила тертых нью-йоркцев замечательной смесью национального с универсальным. Охламонные медьки, говорящие с публикой на всемирном языке, эксцентрики. Я был на премьере для прессы. Хуже публики не придумаешь, тут никого ничем не удивишь. Но вот с потолка в зал обрушились огромные надувные шары, и степенные критики принялись их отпихивать, резвясь как котята.
Кстати, о последних. Гастроли кошачьего цирка Куклачева тоже прошли с огромным успехом.
По той же, надо сказать, причине. Куклачев взял Нью-Йорк не размахом, это же не барном, а обаянием. Больше всего мне понравилось его здравое отношение к питомцам. Журналисты спросили Куклачева, как вы дрессируете котов? Я дрессирую. Скорее, они меня.
Но все же, Александр, без сомнения, главное русское событие года было вполне серьезным. Это выставка «Россия» в музее Гугенхайм.
Согласен. Однако и у этого монументального мероприятия оказался потешный эпилог в виде выставки «Россия-2», которую привезла из Москвы галерея Гельмана. Ее экспозицию принято считать чуть ли не политической акцией. Возможно, но все-таки суть этого новейшего русского искусства – веселый авангард в духе футуристов. Лучшие экспонаты – это смешной эпатаж, вроде таксидермистской фантазии, чрезвычайно добротно выполненное чучело двуглавого орла.
Как вы считаете, все же какую память о себе оставят гастроли русского искусства 2005 года?
Я думаю, Нью-Йорк постепенно привыкает к тому, что Россию можно не только бояться, не только уважать, но с ней можно еще и смеяться.
Таково мнение Александра Генниса. Рубрику «Сегодня в Америке» из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин. I flew in from Miami Beach, the OAC. Didn't get to bed last night. All the way the paper bag was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in the USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. Moscow girls make me scream and shout. Georgia's always on my, 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 my mind. Well, show me round your Smoky Mountains way down south. Take me to your daddy's farm. And let me hear your battle like it rang it now. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR.
Передача «В Америке сегодня» завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов.
Любовь Чижова. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. В гости к нашим коллегам придет председатель Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин. А мы, Любовь Чижова
и Никита Татарский,
с вами прощаемся. Всего доброго.
Удачных вам праздников.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».